Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
16 декабря депутаты во время внеочередного заседания в парламенте приняли в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы предусматривают уголовную ответственность за майнинг, ввоз оборудования для добычи криптовалюты и майнинг в большом объеме может грозить лишением свободы до 3 лет с конфискацией аппаратов. Обсудим законопроект и вообще проблему майнинга с юристами, бывшим генпрокурором Алексеем Ломе и бывшим руководителем Следственного управления Генпрокуратуры, а также руководителем аппарата Верховного суда с 2016 по 2023 год Джамалом Гогия. Добрый день, приветствую, спасибо, что с нами здесь добрый день. В студии. А у нас у всех была возможность, да, посмотреть эти проекты, и вы в том числе были ознакомлены. Какая у вас вообще реакция на проект? Как вы оцениваете сам проект закона? Ну, понятно, что пока первое чтение, будут доработки, какие-то изменения. Но в том виде, в каком он сейчас существует, насколько он отвечает требованиям, да, реальности? С кого начнем? Кто готов?
Ну, на правах старшего я, наверное, выскажу. Может быть, удивлю. Но в данном случае я буду говорить не как бывший генеральный прокурор, а как...
Гражданин?
Нет, а как бывший руководитель оперативного подразделения, которое я возглавлял больше 9 лет. Это управление по борьбе с экономическими преступлениями. Мне с этой точки зрения легче будет поговорить о проблемах, сложностях и как бы необходимых моментах в этом законопроекте. То есть могу сказать следующее, что, скорее всего, вот я с удовлетворением слышу, что, учитывая сложность этой проблемы, МВД идет на такие экстремальные меры, что создают отдельное подразделение по борьбе с майнингом. Вот. Но в любом случае эта деятельность, она больше подходит для того, чтобы ей противодействовала такая служба, как УБЭП в том числе. Я думаю, что они друг другу мешать не будут, только если помогут друг другу, то в этом будет хорошо. Что могу сказать? О самих тонкостях, наверное, больше Джамал Георгиевич расскажет, а я скажу про те моменты, которые меня удовлетворили. Самая большая проблема оперативных подразделений даже не столько выявить сам факт правонарушения, а сколько придать ему правильную форму, уложить это все в правильные оперативные документы, все это преподнести и как бы передать в следствие или там в дознание, то есть в надлежащем виде, чтобы потом не были проблемы, соответственно. То есть вот Джамал Георгиевич не даст мне соврать, что частенько было такое, что мы вскрывали какие-то факты очень серьезные, но ввиду того, что мы изначально там в пылу страсти там неправильно собирали документы, они не могли потом найти какого-то логического завершения и, скорее всего, заканчивали с пустым звуком. Вот. В данном случае это будет очень актуально. То есть, если мы даже найдем ферму, да, вот при том законодательстве, которое было, я вот когда вот смотрел эти кадры оперативные, для себя сразу анализировал и представлял, с какими сложностями они дальше столкнутся. У нас люди юридически стали подкованные, очень часто нанимают на самых разных стадиях уголовного процесса, нанимают адвокатов, да, и, соответственно, защищают свои права, что вполне правильно.
Вполне оправданно.
Вполне оправданно, вас... да, любой человек вправе защищать свои права, кем бы он ни был. Да. Соответственно, вот я представил себе ситуацию, да, зашли на майнинг-ферму, она на момент... ее обнаружение не работало, предположим, да. Аппараты были холодные, даже если они были горячие, ну вот этот момент не застали.
Не замерили температуру.
Не замерили температуру, да, даже если замерили. Да, и вот тут начинаются очень сложные моменты. Очень сложные моменты. Как это квалифицировать? Он может сказать, что это просто какие-то железные ящики, которые понятия не имеют, что такое. То есть... задача оперативников и потом впоследствии следственных органов была бы очень сложной. В том плане, чтобы вот доказать, что у него был умысел добывать крипту.
Или просто хранить для красоты там в гараже?
Или просто хранить, вот. Поэтому вот, забегая вперед, я скажу, что меня очень удовлетворило, что здесь подход был такой, я его всегда называл и всегда просил у законодателя, упрощенный подход. То есть здесь ввели такое, ну, стратегически правильное понятие, как они запретили полностью оборот этого оборудования.
И составных частей в том числе.
Да.
А вас не смутило, что в законе никак не прописано уничтожение этого орудия, как бы преступления?
Нет, это уже следом надо будет исполнительной власти уже разрабатывать нормативную документацию специальную, да, уже издавать уже на уровне кабинета министров. Опять же, при сотрудничестве с самими исполнителями, да, кто будет заниматься, ну, вскрытием этих проблем, будем так называть. Вот. Ну, еще раз повторюсь, вот стратегически правильный подход. То есть человек уже ничего не может сказать, у него вот сам факт даже нахождения у него в багажнике этого аппарата.
Да, то есть в законе самое главное, что никакого хранения там,
вообще,
какой-то
вот
отговорки,
напрочь,
что я вот просто купил и у меня там просто прячу, не будет никаких отговорок. А вы вот, Джамал, как вы расцениваете то, что в законе никак не прописано, там, не проговаривается уничтожение этих орудий? Вот наркотики изымают, их там уничтожают, а куда потом с этими аппаратами, и что будет делать МВД, там, госстандарт с этим? Там склады, насколько я знаю, в госстандарте переполнены уже.
Это не совсем так. Существует документ, в соответствии с которым вещественные доказательства по уголовным делам, по делам об административных правонарушениях, по таможенным правонарушениям, в каком порядке они ликвидируются, в каком порядке они изымаются, и в каком порядке, если есть такое право, они реализуются. Поэтому сегодня в этом смысле у нас нет проблем в том, что эти вещественные доказательства, в том смысле, в котором они в законе отражены на сегодняшний день, и в котором они в будущем будут отражаться, что они не смогут быть уничтожены.
То есть в этом законе порядок, это прямо не прописано? Других...
Нет необходимости, чтобы это было прописано в этом законе. Есть нормативный акт, подписанный всеми органами, которые задействованы в этих процессах. То есть речь идет о возможности изъятия, уничтожения вещественных доказательств. А они признаются в соответствии с настоящим законом, действующим, а также проектом закона, которые вносят изменения в Уголовный кодекс и в Кодекс по делам об административных правонарушениях, они признаются вещественными доказательствами, и они могут быть конфискованы. Поэтому в этом смысле проблем нет. Здесь, в этом законопроекте, пока еще, нужно, наверное, больше внимания обратить на то, что полный запрет на осуществление деятельности по добыче криптовалют, того, чего не было раньше. То есть полного запрета ранее не было никакого закона, который предусматривал полный запрет. Поэтому, соответственно, оборот этого оборудования по добыче криптовалюты не был запрещен. И это нормально, потому что раз нет запрета, соответственно, он может быть в обороте. То есть его можно купить, продать. Его нельзя было использовать до этого закона, проекта закона, который сейчас находится в парламенте. Нельзя было его использовать, но, однако, его иметь дома можно было. Его приобрести можно было. Закон не запрещал куплю-продажу этого оборудования. Сегодняшний проект закона пошел еще дальше. Он запретил осуществление этого вида деятельности. Он изъял проект закона, изъял его из оборота. То есть сегодня его продать, купить тоже нельзя уже, в соответствии с проектом закона. И еще то, что сегодня уже этой добычей не могут также заниматься хозяйствующие субъекты.
Вы имеете в виду частные ГЭС?
Да, частные ГЭСы тоже не могут этим заниматься, потому что законодатель, автор проекта закона, полностью запретил его.
А считаете ли вы это правильным? Вот частная ГЭС, своя выработка и...
Вопрос непростой, но и ситуация непростая. Поэтому здесь имеет место, если так судить, здесь имеет место вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов. Это нельзя отрицать, что сегодня закон, который предлагается к принятию, он вмешивается в деятельность хозяйствующих субъектов. Но здесь нужно опять-таки исходить из того, что государство вправе вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, если это каким-то образом затрагивает права и интересы, законные интересы, права граждан, жизнью, здоровье граждан, общества и так далее. То есть это может быть какой-то временной мерой именно на том этапе, на котором сегодня мы находимся в связи с кризисом, энергетическим кризисом. А не говорить о том, что здесь нет никаких нарушений прав хозяйствующих субъектов, не приходится. Оно имеет место быть.
Ну, смотрите, какая картина складывается. Еще несколько лет назад нам говорили о том, что вот майнинг – это вот благо, что это такой новый вид бизнеса. Люди вложились, купили. Да, давайте с точки зрения простых граждан, которые увлеклись этой темой, кто-то что-то продал последнее, вложился в это. И сейчас это вне закона оказывается.
Ну, у нас был такой перекликающийся между собой, да, так образно говоря, момент в нашей истории, да, когда у нас добро получили люди на игорный бизнес, соответствующие там аппараты и так далее. Вот. Но это когда переросло в те какие-то непоправимые последствия, то было принято кардинальное решение, и этот бизнес был запрещен. И тогда тоже была такая же аналогичная ситуация, что люди оказались в долгах в том плане, что они закупили оборудование, оно у них стояло, куда его девать. Вот. Надо просто воспользоваться тем же самым опытом, который был в те годы, дать какой-то, не знаю, там, какой-то временной срок, ну, я так как бы фантазирую, будем так говорить. Да, принимать решения будут другие люди, естественно. Вот. Надо дать какое-то время на уровне государства сказать, что вот до, условно говоря, там, до 20 февраля 2025 года предлагаем всем, кто занимается этим бизнесом, обратиться в государственные структуры по поводу получения разрешения на вывоз этого оборудования. Да. На вывоз, беспошлинного, то есть вплоть до того, чтобы помогать им это делать. Потому что вот просто запретительные меры – это одно, а на самом деле человеческие судьбы за этим стоят.
Да, мы не говорим про крупные фермы, а про вот простых людей, которые последние деньги.
Для каждого этот аппарат может быть последняя его какая-то копейка, в которую он вложился. Да? Я лично знаю, например, парня, который машину продал и купил. Да? Машину продал и купил. А для него это был источник существования. Он таксист обыкновенный был. И теперь он продал машину, купил эти машинки, а ему говорят, что машинки запрещены. Им, ну, хотя бы надо ему помочь, чтобы он избавился от них легально, не искал какие-то пути. Я думаю, что в этом плане, да, государство и бить должно, и другой рукой и помогать должно. То есть нам надо всем вместе выходить из этой проблемы, и в том числе и помогать людям избавляться от этих машин.
Кстати, некая параллель с вопросом легализации оружия. Да? Насколько я знаю, чтобы поставить на учет, в МВД могут дать, да, другое оружие. Ты приносишь там автомат, и тебе могут там охотничье оружие. Я могу сейчас ошибаться. Вы лучше, мне кажется, в этой теме разбираетесь. Но вот такая форма стимулирования может быть со стороны государства какая-то будет, чтобы люди сами активно приходили, сдавали эти машинки, может, какая-то компенсация со стороны государства будет. Вот такая форма, если о ней говорить. Возможно, я понимаю, сейчас кризис экономический, энергетический, но, тем не менее, может государство, ну, к примеру, оптом где-то в России может продать эти машинки и какую-то
вполне
часть.
В России эта деятельность легальная, вполне, то есть, ну, почему бы
я
и нет.
Я полагаю, лучше это разрешить самим гражданам, самим владельцам этих майнинг аппаратов, чтобы они имели такую возможность. На самом деле, учитывая, какие катаклизмы с этим законом происходило в нашем государстве, да, в последнее время, то разрешали, то запрещали, то ограничивали, то люди оказались в различных ситуациях и на самом деле потратились. Государство обязано думать и о гражданах своих, это в первую очередь, чтобы то имущество, которое они приобрели в тот или иной период времени, когда оно было разрешено, когда их оборот не был запрещен в стране. Сегодня оборот запрещается, и если есть возможность это имущество вывести за пределы страны, например, в Российскую Федерацию, где разрешен в некоторых регионах, сейчас запрещают, но где разрешена добыча криптовалюты, чтобы люди могли этим воспользоваться. То есть какой-то нормативный акт правительства, который дает возможность гражданам легально вывести, это было бы правильным по отношению к людям, которые занимались и имеют это оборудование. это было бы соразмерно.
Тем более, что, извини, Димал, да, перебиваю, что и государство тоже несет какую-то ответственность. Это же государство принимало решение о легализации этого бизнеса.
Время...
Это же был, в конце концов, правду будем, просчет государства, да, то есть мы не, получается, мы достаточно глубоко не проникли с этой темой, да, и не просчитали вот этот момент, что это обернется просто энергокризисом. Страшно сказать, да, вот мы государство...
Хотя уже, уже больше 10 лет в возможном кризисе.
Речь идет о давно об этом, правильно. То есть, ну, люди же заранее уже, которые опыт имели, которые понимали, чем это обернется, они же заранее уже в горн трубили и говорили, что это будет очень плохо, плохо закончится. Но, несмотря на это, было вот такое недальновидное решение принято, и вот сегодня мы разгребаем эту тему, все вместе взятые. Да?
А вот уголовная ответственность, которая предусмотрена в проекте закона до 3 лет, как вы оцениваете, насколько эта мера будет эффективной и реально может напугать? Там есть и штрафные санкции, там зависит от количества машинок, которые используются. Будет ли это эффективно, или, на ваш взгляд, может ли это, наоборот, коррупционную составляющую увеличить, усилить?
Ну, здесь, в моем понимании, опять же, все зависит от того, насколько будет правильно и в полном объеме исполняться этот закон. Да, то есть, чтобы никакой избирательности в этом не было, да, чтобы вот как бы закон был равным для всех. Да, я скажу такую избитую истину, но она имеет право на... Это как бы такие азы, которые нельзя перешагивать, переступать ни в коем случае, особенно в такой ситуации. Ну вот если, да, совершенно объективно слышишь от некоторых возмущения, да, там 2-3 машинки у кого-то там отобрали, на весь мир растрезвонили, показали, озвучили,
А фермы,
которых там все, в принципе, знают, да, почему-то, и на них никто внимания не обращает. Поэтому здесь, опять же, все будет зависеть от этого. Одно дело, у нас очень много законов, хороших законов, которые как бы перспективных, да, которые вот рассчитаны на развитие Абхазии, но они не исполняются. Вот вся проблема в этом. Вот здесь главное, чтобы все механизмы, все винтики, все шестеренки государства сработали в каком-то едином порыве.
Уповать на сознательность граждан и сотрудников правоохранительных органов тоже, вот, только на совесть уповать не стоит, как я понимаю. Вот что тогда делать? Джамал, у вас какая вообще позиция по этому? 3 года там, тюрьмы может заставить? Причем 3 года, по-моему, если реальный будет срок, он будет сокращен из-за того, что у нас несоответствующие условия содержания. Ну, допустим, до 2 лет, до 1 года может быть сокращен этот срок.
Ну да, там, скорее всего, колония-поселение выйдет. Да,
или же по состоянию здоровья.
Год за 3.
Вряд ли по этой статье кто-то будет отбывать тюремное заключение вообще в будущем, даже если они будут привлечены, потому что закон предусматривает возможность условного осуждения и так далее. Ну, наверное, законодатель здесь не ту... Здесь имеет идею, что обязательно люди должны быть лишены свободы и так далее. Больше он носит такой характер предупредительный, устрашающий, в том смысле, что уголовно наказуемое деяние, вот этот момент, и поэтому, чтобы люди как-то ограничили свою деятельность в этом направлении. Вот когда мы читаем изменения в закон, планируемый в контрабанду, да, они написали перемещение через таможенную границу. То есть не имеет значения перемещение ввоз в Республику Абхазия или вывоз из Республики Абхазия этого оборудования. Учитывая то, о чем мы сейчас до этого говорили, лучше, наверное, все-таки ввоз в Республику Абхазия вот этих товаров, оборудования, чтобы это каралось законом, уголовной ответственностью, а не вывоз. Чтобы мы разрешили нашим гражданам вывести это оборудование. А сегодняшний проект, предлагаемый проект, он и вывоз тоже предусматривает уголовную ответственность. То есть люди сегодня окажутся с этим оборудованием, что они не смогут его не использовать на территории Республики Абхазия и не вывести его за пределами Республики Абхазия. То есть люди понесли затраты, которые, в принципе, они не смогут никак оправдать в будущем.
Ну, мы же об этом говорили, что вот для этого и существует как бы пауза, да, государство говорит, что вот с такого-то, ну, закон, так, законопроект как можно принять, что начинает действовать он с такого-то там, условно говоря, там 1 марта, предположим. А до этого вот будьте добры определиться со своим оборудованием. Касаемо уголовной ответственности, здесь еще хочу добавить. Ни для кого не секрет, что этим занимались все, да, то есть я не имею в виду сейчас все население, но я имею в виду, что все слои населения, в том числе и государственные служащие, получить себе в биографию даже условно судимый, то это фактически получается белый билет, и он прощается с госслужбой навсегда. То есть это как бы тоже воспитательный характер обязательно будет иметь. Он призадумается, да, то есть вот здесь и сейчас какую-то копейку заработать и закончить свою трудовую биографию на этом навсегда. Да, вот тоже надо об этом подумать. То есть здесь есть такие моменты,
Алексей Кофович, которые... у нас госслужащие как бы бизнесом не занимаются. Другие лица, другие люди, поэтому, по-моему, они уже обезопасились. В этом смысле они будут... У нас же публичная власть в бизнесе как бы не участвует.
Якобы, да, будем так...
По крайней мере, мы так знаем, их нет среди списков участников.
Среди тех, кого показывают чаще.
Ограниченные ответственности. Ну, вообще они как бы в бизнесе отсутствуют априори.
Ну, вообще создание структурного подразделения, Алексей, вы про это в самом начале сказали, что положительно это восприняли. Но в чем необходимость создавать... очередную, да, структуру, когда есть госстандарт, есть УБЭП и другие подразделения, там, СГБ, которые занимаются этим вопросом. Опять
я
же,
объясню.
Мы функции...
Да. Причем... Вот чтобы, чтобы понятно было в перспективе, с кого конкретно спрашивать. Я бы дальше пошел. Вот руководитель структурного подразделения, он несет прямую ответственность, да, за ненадлежащее исполнение своими сотрудниками своих обязанностей. Правильно? Пойдем дальше. Почему мы оставляем за скобками представителей того же Черноморэнерго? Они хотят мне сказать, что они не видят вот этот всплеск активности в энергосетях в определенном месте. Ну, никогда не поверю в это. Правильно? Я к чему это все говорю? Что нужно, чтобы эту ответственность понесли конкретные люди, вплоть до того, чтобы по полочкам разложить ее, кто где и как понесет эту ответственность. Если, предположим, обнаружили того же там какую-то там ферму, там 30-40 машинок в каком-то районе, и начальник подразделения Черноморэнерго, он тоже должен понести определенную ответственность. Или тех же представителей наших сотовых компаний, ну, сотовым... В принципе, они тоже могут определить, где идет всплеск этих запросов, ответов.
Ну, это коммерческая структура, которая как бы занимается, да, зарабатыванием денег, да,
ну,
бизнес.
Здесь речь идет о чем? Здесь речь идет о экстраординарной ситуации. У нас, вот не боюсь этого пафоса, у нас будущее страны поставлено под вопрос большой, да. Энергетика – это основополагающий один из столбов, на чем стоит вообще государство.
Ну, смотрите, что представители Черноморэнерго говорят, что крупных ферм, как, допустим, 2-3 года назад, сейчас в стране нет. Они говорят, сейчас бытовой майнинг. Небольшие там фермы, если их можно назвать, 2, 3, 4, 5 машинок. Вот с этим...
Вот озвучил человек эту информацию, а потом вдруг вылезла...
Ферма большая?
Большая ферма. Будь добр, напиши заявление, иди домой тогда. Вот у меня какой к этому подход. Раз ты так уверенно об этом говоришь, что нету, если вдруг обнаружат, тогда извини.
А найдем ли мы опытных энергетиков потом?
Ну, слушайте, ну да, если вопрос вот так вот ребром поставят, я думаю, что они вдруг вспомнят и вдруг обнаружат. Вот так надо, я же говорю, здесь экстраординарная ситуация. Вот я, например, к этому отношусь, вот у нас как, не знаю, как во время войны была, да, ситуация, что вот, ну, на самом деле стоит, что нас ждет завтра. Полная энергозависимость от нашего стратегического партнера, ну это же неправильно, мы рано или поздно это может прекратиться.
Режим ЧС мы пережили 2 недели, сейчас мы вот такую передышку получили. Джамал, если подытожить все-таки... Как выйти из этого кризиса, что с майнингом делать?
Во всех ситуациях, даже при кризисных ситуациях, вся система должна работать последовательно. Все органы власти, все те структуры, которые существуют и должны по долгу своей обязанности службы выполнять эти обязанности, создание каких-то новых структур я не приветствую. Вообще, что касается структур, в стране очень много у нас. Я думаю, такого количества структур можно даже не обнаружить в более странах с большим количеством населения. Поэтому органы власти, я полагаю, что могут сегодня с теми инструментами, которые у них есть, осуществлять борьбу и эффективную борьбу при слаженной работе.
Время, да, покажет все-таки, в каком виде примут этот проект закона, какие изменения в него будут внесены, и как структурное подразделение покажет, насколько оно будет эффективно или нет. Будем надеяться, что кризис каким-то образом все-таки удастся разрешить, иначе вот в таких условиях существовать и развиваться невозможно. Спасибо вам большое, что были с нами в студии. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Доброго.
А я напомню нашим слушателям, у нас в студии были юристы, правозащитники, говорили мы о проекте закона о майнинге и как вообще быть с этой проблемой.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.